говорит Радио Свобода. Годовщина теракта в Беслане. Как сейчас живут те, кто пережил эту страшную трагедию?
Пытаюсь переварить как-то все до сих пор. Когда-то получается, а когда-то нет. Я не могу себя заставить идти в школу.
Госдепартамент США объявил о закрытии российского генерального консульства в Сан-Франциско.
Это свидетельствует, что заявление президента Трампа о намерении улучшить отношения с Россией не означают готовности США идти на уступки.
Был ли наркоманом Адольф Гитлер и как складывались отношения с алкоголем у большой антигитлеровской тройки?
Фюрер при этом сказал: «Это чудесное средство, без которого я уже не могу обходиться».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 1 сентября. Итак, ровно 13 лет назад, 1 сентября 2004 года, произошло одно из самых трагичных событий российской истории последних десятилетий – захват заложников во время школьной линейки в Беслане. 1128 детей и взрослых провели в спортзале и других помещениях Бесланской школы номер 1 три дня. В результате захвата заложников и штурма, который был проведен 3 сентября, погибли по меньшей мере 334 человека, из них 186 детей. О том, как сейчас, спустя 13 лет, живут те, кто пережил эту трагедию, в материале Любови Чижовой.
13 лет назад Белле Овсановой было 16. Она пошла в последний 11 класс и оказалась в заложниках вместе с мамой Фатимой. Они обе выжили, но остались инвалидами. У Беллы были черепно-мозговая и минно-взрывная травмы, проникающее ранение в голову и куча осколков по всему телу. Левая часть тела девушки была парализована, и ей заново пришлось учиться есть, говорить, держать ручку, Белла левша, и ходить. Сейчас Белла работает учительницей, но походы в школу 1 сентября даются ей крайне сложно.
Пытаюсь переварить как-то все до сих пор. Когда-то получается, когда-то нет. Я не могу себя заставить идти в ту школу. Я была в прошлом году, и вы знаете, я после 1 сентября, я три дня не могла в себя прийти, просто физически я не могла встать вообще. Вызывали и врача, и мне кололи успокоительные. Это не панические атаки, это, какая-то, не знаю, депрессия. Я не знаю, как объяснить состояние, просто я не могла встать вообще. У меня просто лились слезы. Вот. Я не спать, не есть, ничего не могла. И я поняла, что я еще не готова там. Конечно, многие это осуждают и понимают, и каждый же по-своему как-то принимает или не принимает ситуацию и переваривает ситуацию. Я, видимо, еще не до конца как-то перешагнуть вот эту вот границу, я еще не в состоянии, не могу. Возможно, когда-нибудь, не обязательно 1 сентября, не в дни траура, когда все настолько раскаляется за эту какую-то неделю, когда вдруг все вспоминают о том, что вот есть такой город раз в год. Конечно, со стороны человек, который не живет каждый день хотя бы даже вот в этом же самом Беслане, не в эти три дня, а просто вот весь год. Человек со стороны, который не варился вот в этой вот каше 13 лет, он, конечно, как приходить на похороны к соседям или еще кому-то. Вроде бы жалко, и ты вроде бы поплакал, но ты разворачиваешься, уходишь, все пошло. А нам, мне, конечно, каждый раз, каждая секунда вот этих вот троит, этих вот суток, этих вот часов, это все, конечно, оживает, очень явно все. Отходить, конечно, очень тяжело. Вы знаете, я сейчас сама оказываю помощь, наверное, многим, потому что все равно как-то, конечно, мозгом все это понимаешь, и как-то пытаешься побороть себя, и часто это получается, конечно, и могу сказать, что постоянно нужна психологическая помощь, я живу рядом с психологом, нет, такого, конечно, нет, но в свое время, конечно, она оказывалась, эта помощь, и очень неплохо, и, слава богу, у меня есть друзья, есть хорошие, близкие, которые всячески мне помогают, не только мне, семье нашей, и словом, и делом.
Это была жительница Беслана Белла Авсанова. Официальная точка в расследовании теракта была поставлена парламентской комиссией во главе с Александром Торшиным еще в 2006 году. Ее члены, по сути, оправдали действия российских силовиков во время штурма, заявив, что пока в здании находились заложники, танки по нему не стреляли. По данным комиссии, первый взрыв в школе осуществили террористы. Тем не менее, в альтернативном докладе депутата Госдумы Юрия Савельева говорилось, что большинство заложников погибли по вине оперативного штаба и силовиков. Этой точки зрения придерживаются и женщины из организации «Голос Беслана», потерявшие в этом страшном теракте своих родных и детей. В прошлом году на традиционную линейку в память погибших они пришли в футболках с надписью «Путин – палач Беслана». Их грубо задержали и обвинили по статьям о неповиновении полиции и нарушении правил проведения митингов. Четырем активисткам суд назначил по 20 часов общественных работ, двух оштрафовал на 20 тысяч рублей. О том, что происходит в Осетии накануне Дня памяти жертв теракта, моей коллеге Елизавете Маетной рассказала Элла Кисаева из организации «Голос Беслана».
Проблем прямых угроз нет, но социальная свежка, она присутствует. Мы заметили ее со вчерашнего дня, и активисты, члены организации одновременно перезванивают друг другу, пишут, что вот подозрительные лица находятся одни и те же. То есть за каждым членом организации, активистом, установлена слежка. То есть опасаются акции.
А вы что-то планируете?
Этого я не могу сказать, потому что фактически мы никогда и не планировали ничего. Это получалось спонтанно, это получалось как-то так и по зову сердца, как крик души. Конечно, в этом году тоже мы ничего не планируем. Слежка, конечно, это запугивание. Они нас запугивают. Какое-то мнение даже было, до этого нам предлагали, что в прошлом году, что вам не удастся никакой акции, что это очень опасно, что эти люди уже, если применили такое насилие и угрожали уголовным делом, что в этом году еще более слышно будет, что они пойдут на все. И мы видим, что, в общем-то, если в прошлом году они и не... Ну, акции мы проводили ежегодно. Так или иначе, это не было за вот сейчас 13-й год, за 12 лет никогда не было годовщины, чтобы мы не проявили. Но вот такой тотальной слежки впервые мы до дни траура, вот впервые такое. Ну, видимо, невидимо точно из-за того, что вот в прошлом году наша акция получила такой резонанс. Не только благодаря именно нашей акции, но еще и благодаря тем журналистам, которые вот так мужественно передали все, что видели, все, что слышали. Общество услышало это все и увидели, и отреагировали очень бурно. Мы получали очень много писем, знак поддержки и благодарности. И было даже вот просто в маршрутке, в трамвае, люди подходили, говорили женщинам: вы те, вот мы вас поддерживаем, и спасибо вам большое.
Это была Элла Кисаева. Житель Беслана Валерий Салказанов потерял в теракте жену и дочку, 4-летнюю Раду. Они пришли на школьную линейку, чтобы проводить в первый класс сына Руслана. В заложниках оказалась и мать Валерия, но тогда она выжила, умерла через несколько лет от онкологического заболевания. Валерий говорит, что ни на минуту не забывает о теракте и своих погибших родных. Поэтому, когда в поездках по России он встречает людей, которые ничего не слышали о бесланской трагедии, его это очень удивляет.
Не все люди могут это понять, что произошло. По той простой причине, что даже вот сейчас я встречаю людей, которые даже не слышали о ней. Не в Беслане, а так, по России. Вообще даже не слышали. Кто, допустим, узнает, те как бы сочувствуют. Нету таких, которые бы не сочувствовали. А вот что... не знают, это уже, может, телевизор, радио не смотрят.
Как в вашей семье вспоминают эти трагические события, этот день?
У нас не то, что вспоминают, у нас их просто не забывают. Наверное, нет такого дня, чтобы не помнить об этом. Даже когда у нас просто какие-то мероприятия идут, ну вот, застолья, у нас всегда старшие встает и говорит, чтобы мы всегда помнили об этом, об этой трагедии. То есть это у нас как бы уже вошло в каждодневную нашу жизнь. У нас поделилось уже до и после жизни.
Вы потеряли в этом теракте свою жену и дочку. 13 лет прошло. Вообще, как складывается ваша жизнь без них?
У меня еще в этом теракте была моя мать и сын. Они как бы сын с ранениями вышла, ну и мама тоже. Я, честно говоря, во время теракта уже не надеялся маму живую увидеть. Оказалось как-то наоборот. Вот эти 3 дня, пока заложники были в школе, ну, человек что только не подумал. Как, что, почему. Ну и, как говорится, не на все вопросы есть ответы, но сам факт, что когда нужно жить дальше, по той простой причине, что у тебя, кроме этого, еще есть ребенок, которого надо поднять на ноги, ну и так далее. Мамы уже нету, у нее онкология появилась, и онкология, она умерла. Сын Руслан, вот, как говорится, с него все началось. Он у нас 1 класс в том году. Дочке было 4 годика. Сейчас он учится в Москве, в РАНХИ. Ну, как-то мы-то сделали все, чтобы он это как можно меньше вспоминал при нем у нас. Хотя он уже, как сказать, взрослый и относится уже к этому более, так сказать, сдержанно. Он никогда не показывает своих эмоций, никогда не говорит, что он вспоминает. Хотя, когда еще до теракта, он с матерью был намного близок, чем со мной, по той простой причине, что я постоянно на работе, а мать все время была с ними. И как, когда он уже попал с ранениями в ЦИТО, я не сразу смог приехать, пока здесь похоронные эти организовывали. Я приехал, и у него, естественно, первое, где мама? Ну, я, как говорится, соврал, и тут же пожалел, что соврал, думаю, ну, сколько это может враньем проходить. И сразу ему сказал, поплакали, как бы успокоить. Ну, пока ребенок все-таки маленький, он легче это все переносит.
Сразу после теракта Валерий Салказанов получил от государства 3 миллиона рублей за погибших жену и дочку и раненого сына. До совершеннолетия Руслана он получал 7 тысяч рублей в месяц, как отец-одиночка. Кроме того, Руслан поступил в Московский вуз, Академию народного хозяйства, получив направление от правительства Северной Осетии. В апреле 2017 года Европейский суд по правам человека присудил выплатить родным жертв теракта в Беслане компенсацию 3 миллиона евро. Однако в июле российская сторона обжаловала это решение. Представители Минюста заявили, что Европейский суд при решении таких дел применяет двойные стандарты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Государственный департамент США объявил в четверг о закрытии российского генерального консульства в Сан-Франциско и 2 подразделений при российском консульстве в Нью-Йорке и при посольстве Российской Федерации в Вашингтоне. Согласно заявлению представителя Госдепартамента, это решение было принято в ответ на недавнее требование российских властей сократить численность сотрудников американских дипломатических представительств в России более чем наполовину. США оставляют за собой право принимать дальнейшие меры в этой области и, как предупреждают американские аналитики, необдуманные действия Кремля могут повлечь более жесткий ответ Белого дома. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Паритет. Такой ключевой тезис ответа Соединенных Штатов. Паритет в том, что касается масштабов дипломатического присутствия обеих стран на территории друг друга. В конце июля Москва потребовала от Вашингтона сократить численность американского дипломатического персонала в России на 755 человек до 455, до числа российских посольских и консульских работников, работающих в США. Так, с запозданием, Кремль ответил на высылку из США в конце прошлого года 35 российских дипломатов и узаконивание Конгрессом режима санкций, введенных в наказание за поддержку Москвы сепаратистов на востоке Украины и вмешательство в президентские выборы в США. В лаконичном заявлении Госдепартамент называет ответ российских властей необоснованным и пагубным для двусторонних отношений. Сообщает о том, что требование Москвы о сокращении американского персонала исполнено полностью и объявляет, что поскольку Кремль предложил принцип паритета, то Вашингтон в духе паритета сокращает до 3 количество консульств на территории России, а также прекращает работу 2 подразделений в Вашингтоне и Нью-Йорке, которые занимаются вопросами торговли. Причем, как говорится в заявлении, США сделали жест доброй воли в адрес России, не сократив еще больше до паритетного число различных служб в российских дип-представительствах. Во время специального брифинга американские представители подчеркнули, что США не требуют общего сокращения российского дипломатического персонала. Те, кто работал в Сан-Франциско, могут быть переведены в другие представительства России в США. Пресс-секретарь Белого дома сказала, что это решение было санкционировано президентом Трампом. Такое решение Госдепартамента свидетельствует о том, что Вашингтон не намерен уступать Кремлю и готов смириться с ухудшением отношений с Москвой. Если российское руководство беспокоит такая перспектива, то именно ему необходимо сделать жест в сторону Белого дома. Так считает Билл Померанц, заместитель директора Кеннановского института при Вильсоновском центре в Вашингтоне. «Я думаю, это означает, что обмен ударами продолжается», — говорит Билл Померанц. «И сейчас совершенно непонятно, какая сторона первой решит, что пора остановиться. Существует вероятность того, что российское руководство предпримет новые меры по сокращению американского дипломатического присутствия в России. Это отражение общего низкого уровня американо-российских отношений, и, что немаловажно, это свидетельствует, что заявление президента Трампа о намерении улучшить отношения с Россией не означает готовности США идти на уступки. Российская политика Вашингтона формируется Госдепартаментом и американским правительством, казалось бы, вопреки заявлениям президента Трампа. Из этого можно сделать вывод, что Дональд Трамп не будет тем человеком, кто остановит это движение двусторонних отношений по нисходящей или остановит обмен колкостями. Этим человеком может быть только сам Путин. Господин Померанц, можно предположить, какими практическими последствиями обернется это решение США? Практический результат очевиден. Американцам будет сложнее получить визы на поездку в Россию, а россиянам будет труднее попасть в Соединенные Штаты вследствие сокращения численности персонала американских представительств. Но поскольку россияне гораздо больше заинтересованы в поездках в США, то пострадают главным образом именно они. Рушится сама идея поддержания диалога между двумя странами, поскольку большие трудности появятся у тех, кому необходимо бывать в России и США по делам бизнеса, по делам научных или культурных обменов. Подобный ответ со стороны США на действия Москвы был почти неизбежен, но не исключено, что ниже этой точки отношения между двумя странами не опустятся. Так предполагает Ричард Вайц, американский политолог, сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне. Администрация Трампа, по крайней мере Госдепартамент, считали, что они обязаны дать адекватный ответ на резкое сокращение американских диппредставительств в России, говорит Ричард Вайц. В таком контексте такое решение выглядит соразмерным ответом, который, скорее всего, не вызовет еще одного ответа со стороны России. По крайней мере, так можно предполагать, исходя из первоначальной реакции Москвы. В Вашингтон только что прибыл новый российский посол. Не исключено, что эта акция США будет последней в серии взаимных уколов. Как вы объясняете, что президент Трамп, настаивающий на необходимости улучшения отношений с Москвой, одобрил, согласно заявлению Белого дома, эти меры? В данный момент способность президента Трампа маневрировать очень ограничена. Он едва ли может позволить себе некий дружественный жест в отношении Кремля, например, не ответив на сокращение американских представительств в России. Дональд Трамп не сможет предпринять никаких крупных инициатив, не получив аванса со стороны Путина. Мне кажется, самым логичным ходом в такой ситуации для российского руководства были бы некие реальные шаги в направлении урегулирования ситуации на востоке Украины, хотя бы потому, что украинский кризис был одним из поводов для введения санкций. Дональд Трамп, даже при всем желании, мало что может сделать, чтобы улучшить отношения с Россией. В свою очередь, у президента Путина есть все возможности развернуть эти отношения в другую сторону, если он желает этого. Решение закрыть консульство именно в Сан-Франциско могло быть не случайным. Американские эксперты в прошлом задавались вопросом, зачем России нужны 2 консульства на западном побережье, Сан-Франциско и Сиэтле, расположенные сравнительно недалеко друг от друга в регионе, где находится база американской индустрии высоких технологий? Вот что говорит Стивен Бланк, американский военный эксперт, сотрудник американского внешнеполитического совета в Вашингтоне.
На западном побережье расположено немало компаний, работающих на оборонный комплекс, говорит Стивен Бланк. В прошлом были случаи, когда консульство в Сан-Франциско служило базой для российского шпионажа. Мало того, хорошо известно, что российские консульства традиционно используются для ведения разведдеятельности. Пропорционально численность российских консульских работников больше, чем численность служащих подобных учреждений, представляющих более крупные страны. То есть для ведения обычной консульской или дипломатической деятельности не требуется таких крупных штатов. Чем занимаются все эти люди? Можно предположить, что их деятельность заключается в другом. Как вы считаете, кто, скорее всего, окажется в проигравших, если Москва и Вашингтон будут следовать этой стратегии поддержания паритета? Россиянам требуется диалог с Соединенными Штатами в гораздо большей мере, чем США. Конечно, было бы замечательно, как говорит президент, если бы мы могли наладить сотрудничество с Россией. Но у нас нет сейчас никакого фундамента для этого сотрудничества. При этом господин Путин настроен на ведение войны с Западом, если не с помощью пушек, то другими способами. И я полагаю, что необходимо дать ему почувствовать непомерную цену такого поведения. Говорит американский военный эксперт Стивен Бланк.
Со Стивеном Бланком беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Время свободы». Бизнесмен Алексей Михайлов, который через суд требовал опровержения слов Алексея Навального о том, что он являлся главой преступной группировки и носил кличку «Михась», представил в Москве биографическую книгу о себе. Среди прочего, Михайлов ответил на вопрос нашего корреспондента Мумина Шакирова, дарил ли ему именные часы президент России Владимир Путин в качестве награды за благотворительную деятельность. Напомню, что в президентской администрации факт награждения Михайлова часами категорически опровергают.
Как это принято у солидных бизнесменов, на пресс-конференцию Сергей Михайлов пришел не один, а с группой поддержки. В лице адвоката Марины Каудельной, политолога, автора книги «Михайлов» или «Михась» Олега Якубова, в зале также расселись люди, которые благодарны предпринимателю за поддержку социальных проектов. На брифинге выяснилось, бизнесмен Михайлов занимается благотворительностью, помогает спортсменам, ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам. Но журналистов интересовало другое – конфликт Михайлова с политиком Алексеем Навальным. Бизнесмен считает нарушением чести и достоинства расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором его назвали криминальным авторитетом 80-х и 90-х годов, а также главой Солнцевской ОПГ, более известным как Михась.
Когда пишут о том, что вот такая группировка есть там и прочее, ее на самом деле нет, то есть нарушаются уже права. Нету, де-факто нет ее, этой группировки. Понимаете, никем она не зарегистрирована, по этой статье никто не проходил.
Бизнесмен Михайлов подал иск в суд. Требовал признать недостоверными и порочащими сведения о нем, изложенные в фильме Фонда борьбы с коррупцией «Чайка». Документальная картина рассказывает о генеральном прокуроре России Юрии Чайке и его приближенных. В одном из сюжетов упоминается имя Сергея Михайлова. Люблинский суд Москвы отказал в иске предпринимателю Михайлову к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией.
Ждал, что Алексей Навальный после там некоторых претензий к нему, он просто извинится. И мне бы этого было достаточно. Если бы Навальный просто, он сейчас даже, если он скажет мне, Сергей Анатольевич, вы меня извините, я был не совсем корректен, то я сниму все иски с ним.
Михайлов намерен идти дальше по судебным инстанциям, чтобы реабилитировать свое имя. На брифинге предприниматель впервые публично подтвердил информацию о часах, полученных в качестве награды от президента России Владимира Путина. Ранее данные об этом опроверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Радио Свобода».
Смотрите, какой подняли шум, да, относительно награждения президента меня часами. А на самом деле, правда-то она лежит на столе, ее никуда не денешь. Да, наградил часами, но наградил просто так, что ли? Посмотрите на дела. Мы 20 лет помогаем ветеранам, в Дом Героев Советского Союза, Героям Советского Союза.
Раз столько вопросов задают вам, почему вы не принесли, не показали?
Ну, то, что я не принес часы, это нормально. Зачем я их буду приносить? Мне кажется, это не нужно делать. Но если вы, вот вы лично захотите посмотреть на них, мы с вами можем назначить аудиенцию у меня в офисе. Пожалуйста, я вам принесу все указы и часы, и вы будете как бы свидетелем того, что они существуют.
Вот. В 2016 году Сергей Михайлов успешно добился удаления упоминания о себе из выдачи поисковых сервисов по запросам о его причастности к преступным группировкам. К концу брифинга предприниматель всем желающим подписал книгу Олега Якубова «Михайлов или Михась».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Более 200 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-Байрама в Москве, сообщили в правоохранительных органах российской столицы. В московских мечетях прошли утренние проповеди. Для празднования Курбан-Байрама было перекрыто несколько улиц в районе Соборной мечети. В этом году Курбан-Байрам совпал с Днем Знаний, в связи с чем торжественная линейка в расположенной рядом с Соборной мечетью школе номер 2107 перенесена на 4 сентября. В аннексированном России и Крыму мусульмане также провели праздничные мероприятия. В связи с празднованием Курбан-Байрама день 4 сентября объявлен в Крыму выходным. В Кремле рассматривают возможность выдвижения женщины соперником Владимира Путина на предстоящих в 2018 году выборах президента России. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в президентской администрации. По данным собеседников издания, рассматривается 5-7 кандидатур. Среди них три представительницы партии «Справедливая Россия» – Наталья Великая, Ирина Волынец и Ирина Петеляева. Также согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии, пишут «Ведомости». Близкий к администрации источник назвал идеальным кандидатом Ксению Собчак. Сама Собчак написала в своем инстаграме, что к ней за комментарием никто не обращался. Глава российской компании «Роснефть» Игорь Сечин не получал повестку в Замоскворецкий районный суд Москвы, где сегодня состоялось очередное заседание по делу бывшего главы Министерства экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщил агентство ТАСС пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Процесс в отношении Алексея Улюкаева начался 16 августа. По версии следствия, находясь в командировке на саммите глав государств-членов БРИКС, Улюкаев потребовал от Игоря Сечина взятку в размере 2 миллионов долларов за одобрение покупки акций компании «Башнефть». Утверждается, что министр угрожал срывать другие сделки госкомпании. Алексею Улюкаеву грозит до 15 лет лишения свободы. В ходе первых слушаний Улюкаев обвинил Сечина и ФСБ в провокации взятки. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 1 сентября считается датой начала Второй мировой войны, ход которой во многом определялся действиями лидеров стран-участниц этой самой кровавой бойни в истории человечества. Насколько адекватно воспринимали происходящее Гитлер с одной стороны и Сталин, Рузвельт и Черчилль с другой? Справедливы ли предположения о том, что Гитлер прибегал к помощи наркотических веществ, а члены большой антигитлеровской тройки злоупотребляли алкоголем? И если эти предположения справедливы, могли ли они существенно повлиять на ход войны? Мой собеседник, историк и политолог Ярослав Шимов. Ярослав, руководить страной немалый стресс, это понятно. Делать это во время мировой войны, видимо, стресс еще больший. Ну, собственно, очевидно, что больший. Лидеры воюющих держав обладали какой-то особой психикой или складом характера, позволявшим им выдержать вот эти чрезмерные психологические нагрузки?
Ну, в какой-то мере, конечно. В принципе, политик, который занимает высокий руководящий пост, он должен иметь определенные, так сказать, скаковые качества, которые позволяют ему влиять на людей, когда нужно, и заставлять людей делать то, чего от них требуется, и так далее, и тому подобное. Но в любом случае, как вы верно сказали, в условиях войны, тем более такого огромного, колоссального конфликта, как Вторая мировая, нагрузки психологические на человека, принимающего ключевые решения – они огромны. Поэтому даже хотя люди, скажем так, стоявшие во главе большинства воюющих держав в тот момент, ну, если брать большую тройку, Черчилль, Рузвельт, Сталин, они были, ну, психологически довольно крепкими экземплярами. Что касается Гитлера, тут немножко, наверное, отдельная песня, я бы сейчас не хотел углубляться в этот вопрос. Несмотря на это, конечно, то, с чем они сталкивались, то, какие решения им приходилось принимать и в какой обстановке, все это было очень нелегко, очень непросто. В общем, даже несмотря на такой склад своей психики, который должен быть у политического лидера, все равно нагрузки эти были, я думаю, для человека, для любого и даже для такого закаленного были очень велики.
Ну, а по вашим предположениям, кто был под большим давлением, ну, во время войны, к примеру, тоталитарные вожди или вот лидеры демократических стран?
Вот это вопрос неоднозначный, потому что, с одной стороны, диктатор, которому все повинуются и которого все боятся, как, например, Сталина, ну и Гитлера, естественно, и в какой-то, в меньшей мере, наверное, допустим, Муссолини, у них большая свобода, конечно, принятия решений. Вождь сказал, все взяли под козырек. Армия, условно говоря, двинулась в поход, или там государство объявило войну и так далее и тому подобное. В государствах демократических, в той же Британии, в Соединенных Штатах, все-таки, при том, что во время войны концентрация власти в руках правительства и главы правительства была как бы выше официально, по закону, дополнительные полномочия были им присуждены. Тем не менее, никуда не девалась система разделения властей. Тот же Черчилль выступал в парламенте, убеждал оппозицию. Тот же Рузвельт общался с конгрессменами. В общем, там более серьезная система сдержек и противовесов, но, с другой стороны, она позволяла лидеру разделить ответственность. То есть на него не ложилось в конечном итоге, так сказать, он не был на 100% ответственен за все, потому что как бы решение там, об объявлении войны, оно не только президентом принималось, но с одобрения Конгресса и так далее и тому подобное. Поэтому здесь сложно сказать, больше свободы, так сказать, личной воли было у диктаторов, но, с другой стороны, больше опоры какой-то и какой-то такой более широкой, что ли, основы при принятии решений было у демократических лидеров.
Ну, так или иначе, ответственность на них лежала огромная. Как лидеры времен Второй мировой войны предпочитали, ну, скажем так, снимать стресс?
Предпочитали, ну, в общем, по-разному. Но надо сказать, что если брать основные четыре фигуры, с которыми связана Вторая мировая война и лидерство во Второй мировой войне, это, с одной стороны, Большая тройка, мною уже перечисленная, но, с другой стороны, нацистский фюрер Адольф Гитлер. Все эти люди, они не вели особо здорового образа жизни, они каждый по-своему, но тем не менее, если там Гитлер, известно, что он был, допустим, вегетарианцем, по крайней мере, в своих кулинарных привычках он старался придерживаться каких-то таких вот очень, может быть, даже чрезмерно здоровых рамок, то если мы посмотрим на Сталина, Рузвельта и Черчилля, то все это были немолодые люди, в общем, выпивающие, курящие, увлекающиеся, ну, разными вещами. Кто-то живописью, как Черчилль, так сказать, кто-то музыку слушал, как Рузвельт. Ну, со Сталином сложнее, и он был человеком, во-первых, поскольку диктатора его личной жизни известно меньше, во-вторых, он был достаточно закрыт, и, собственно, кроме этих застолий в узком кругу, ну, не так уж много известно о его жизни частной. Ну, кино любил смотреть, да, это известно, советские и не только советские фильмы. То есть, да, как-то они пытались, конечно, отвлечься, пытались, конечно, развлечься, но это были такие достаточно стандартные развлечения для людей их возраста и таких обычных привычек немолодого мужчины первой половины 20 века, так скажем.
Ну, в Европе в прошлом году наделала довольно много шума книга Нормана Оллера, журналиста. Она называется «Третий рейх на наркотиках». Я даже встречал название «Тоталитарный кайф», вот что-то такое. Там главный тезис, насколько я понял, что в нацистской Германии проводилась де-факто политика тотальной наркотизации, прежде всего в вермахте. Как вы относитесь к этому тезису?
Ну да, книга эта яркая, книга эта интересная, она основана на архивных материалах, которые нашел и с которыми долго работал Норман Оллер. Он не профессиональный историк, но и профессиональные историки отдают должное, так сказать, тщательности его работы. Там есть факты, которые, да, свидетельствуют о том, что, например, такой препарат, как первитин, наркотическое вещество, иначе называемое метамфетамин, или на жаргоне, так сказать, потребители этих веществ, винт. Вот он был в таком виде уже усовершенствован, синтезирован в 1937 году немецкой фирмой Темлерверке. Эта фирма начала его массовое производство, и надо заметить, что просто в первой половине 20 века отношение к наркосодержащим препаратам оно было куда более либеральным среди медиков. То есть там есть сведения о том, что там в первое десятилетие 20 века там капельки с содержанием кокаина для детей, обезболивающие, свободно продавались в аптеках. Но вот с первитином было первые годы то же самое. Его можно было свободно купить, принять, впасть в эйфорическое состояние, мобилизоваться, поскольку каково действие первитина? Вы можете не спать несколько дней, вы не будете чувствовать усталости, и у вас будет какое-то время мозговая активность, интеллектуальная деятельность как бы мобилизована. То есть вам будет очень хорошо работаться, думаться. То есть, ну, абсолютно такое состояние драйва. За это платится, конечно, привыканием, но в отличие от других наркосодержащих препаратов, первитин не вызывал, допустим, депрессии. То есть вот вначале у вас эйфория, а потом вы впадаете в такое очень плохое состояние. Он этого не вызывал, но вызывал привыкание. Поэтому через два года, в 1939 году, Рейхсминистерство здравоохранения строго ограничило его распространение, и его можно было, этот препарат, получать только по рецепту, только по каким-то строгим показаниям. А вот в армию его поставляли десятками миллионов доз. Потому что при марш-бросках и наступлениях немецкая армия использовала это для того, чтобы солдаты, ну, вот, были такими немножко роботами в эйфорическом состоянии, плюс не засыпая, они могли преодолевать большие расстояния. И по мнению Оллера, это сыграло большую роль, например, в наступлении в мае-июне 40-го года во Франции, когда немцы прорвали фронт и, в общем, очень быстро перемещались, особенно танковые части, и очень активно они вот первитин использовали, да.
Ну, никак не удержаться от вопроса, а был ли Гитлер наркоманом, принимал ли он такие препараты?
Ну, вот Норман Оллер считает, что был. Более того, что касается первитина, я сам недавно читал биографию такого любопытного деятеля, немножко второго плана, но с очень интересной судьбой, бывшего румынского короля Михая, который вначале вынужден был быть, он не любил нацизм, но он был вынужден быть союзником Гитлера, потом произвел переворот в конце войны и, так сказать, вывел свою страну из союза с Германией. А он был еще совсем молодым человеком, и как-то в конце 41-го года его и его мать, королеву, Гитлер пригласил к себе в баварскую резиденцию на ужин. И вот потом, когда они прощались, он подарил королеве матери орхидею редкую и баночку первитина. И в дневниковой записи адъютанта румынского короля значится, что фюрер при этом сказал: «Это чудесное средство, без которого я уже не могу обходиться». Вот как бы свидетельство из первых рук. Это на декабрь 41-го года, то есть когда война в Советском Союзе начинает уже, что-то пошло не так. Под Москвой уже увязли, и начинается первое контрнаступление Красной Армии. А дальше, если возвращаться к книге Оллера, он анализирует записи личного врача Гитлера Теодора Мореля, который делал инъекции фюреру. Вначале витаминные инъекции, довольно безобидные. Потом какие-то вытяжки из, не знаю, там, желез быков и свиней. А потом он его подсадил на препарат под названием «Юкадал». Оллер его описывает как дальнего родственника героина, этот препарат. Он вводил Гитлера в эйфорическое состояние. Гитлер страдал хроническими болями желудочно-кишечными. При приеме Юкадала эти боли исчезали. В общем, фюрер становился счастливым. Ну и, соответственно, плюс первитин, о котором мы уже сказали. И, в общем, из описываемой Оллером картины выстраивается постепенный такой путь. Чем ближе к концу войны, тем в большей степени Гитлер становится, ну, в общем, зависимым на разного рода химических, наркотических препаратах. Но в начале 45-го года, по мнению Оллера, когда некоторые предприятия, где эти препараты вырабатывались, они были просто разбомблены союзниками. И просто поток препаратов даже к Гитлеру, он несколько высох. И Оллер описывает там основываясь на записях доктора Мореля, описывает некоторые симптомы, которые трактует как абстинентный синдром. То есть у Гитлера началась немножко ломка в последние месяцы войны. Так что, если исходить из аргументации Олера, да, Гитлер был в значительной степени токсикоманом. Но там есть вопросы, профессиональные историки говорят, что не во всем можно доверять выводам Олера, хотя они достаточно хорошо документально обоснованы.
Ну, а лидеры антигитлеровской коалиции, они баловались чем-то подобным?
Насчет наркотиков таких данных нет вообще. Они были людьми в этом плане более консервативного склада, они выпивали. Известно, что Черчилль был большим любителем целого набора алкогольных напитков.
Да, все, кто смотрел «17 мгновений весны», знают, что он любил армянский коньяк.
Да, и он попробовал его в Москве в ходе визита в конце 1942 года к Сталину. Сталин, по некоторым воспоминаниям, его просто споил в этом смысле в тот вечер. Видимо, имея в виду какие-то политические цели, видимо, чего-то хотел по пьяной лавочке, что называется, от Черчилля добиться определенных уступок. Не знаю, удалось ли ему это в тот момент, но в итоге, да, коньяк Черчиллю очень понравился. Хотя, в принципе, его любимыми напитками были виски, кларет, красное французское вино с юга Франции, и шампанское. Он очень любил шампанское марки «Пол Рожер». Он даже подружился потом уже после войны с владельцем этого завода. И когда Черчилль умер в 65-м году, специальная серия была этого шампанского с траурной каймой на этикетках в честь сэра Уинстона.
Но вот из этой большой тройки кто был самым крепким по части алкоголя?
Ну вот сложно сказать. С одной стороны, ходят вот такие как бы стандартные представления о том, что Черчилль мог выпить море и при этом как бы не особо захмелеть. Но, с другой стороны, Сталин его перепивал. И в Тегеране во время Тегеранской конференции, и в Москве. При том, что, в принципе, если судить по воспоминаниям о сталинских застольях, сам Сталин очень аккуратно пил. Есть воспоминания о том, что он пил вино, но небольшими рюмками, то есть специально, чтобы не напиваться, а при этом очень любил спаивать других и смотреть, как они себя ведут, о чем проболтаются и так далее и тому подобное. Поэтому, возможно, Сталин просто мог много, так сказать, в этом плане себе позволить, но не часто это себе позволял.
Ну и подводя итог нашей беседе, мы говорим о людях, которые управляли ведущими государствами времен Второй мировой войны, и, в общем-то, картина складывается такая, что, в общем, спортом они особенно не увлекались, алкоголь пили, некоторые вот даже подсаживались на наркотики, то есть это изменяло явно сознание, но все-таки можно ли говорить, вот вы как историк, можно ли вот это считать второстепенным фактом или фактом, реально повлиявшим на то, как развивались события и, собственно говоря, повлиявшим на ход истории?
Ну, я бы скорее все-таки склонялся к первому варианту, то есть к тому, что это фактор был все же не самый главный, потому что, во-первых, в какие-то совсем решающие моменты, ну, нет свидетельств того, что там Черчилль в момент, когда он стал главой правительства, или в момент начала битвы за Британию, когда начинаются бомбардировки немецкие тотальные, что он, не знаю, был в каком-то невменяемом состоянии. Он вообще, несмотря на свое употребление алкоголя, его очень редко видели вот сильно пьяным. Рузвельт вообще, он достаточно умерен в этом плане был. Сталин, там есть такой эпизод, когда после того, как нацисты напали на Советский Союз, он как бы исчез на даче на несколько дней, потом появился, был в таком очень психологически подавленном состоянии, что он эти дни делал, точно как бы, ну, не очень известно. Может, и пил. Кто знает. Но при этом, при всем, это были люди с очень развитым политическим инстинктом, с очень развитыми, хоть и по-разному, так сказать, грубо говоря, мозгами. И, конечно, механизм принятия решений, даже если они и принимались в какой-то момент под влиянием каких-то веществ, все же это было скорее каким-то побочным эффектом, нежели решающим моментом. С Гитлером сложнее, тут идет полемика вокруг той же книги Олера, поскольку, может быть, в 1944-1945 году его представления о том, как обстоят дела на фронте, были слишком иллюзорными, во многом благодаря тому, что он уже крепко был подсажен на разного рода препараты и видел, не знаю, там, надежду какую-то там, где ее уже не было и быть не могло. Но здесь я бы сказал, что, с другой стороны, скорее проблемой был его стиль, а руководство, потому что он чем дальше в ходе войны, тем меньше позволял своим генералам и маршалам и больше старался сам командовать, не будучи великим полководцем, мягко говоря. то время как, допустим, Сталин, он в этом плане лучше учился. Он очень сильно пережил период 41-42 годов, серьезных поражений Красной Армии, после чего что-то, об этом пишут многие военные историки, что-то в его голове повернулось. Он стал больше все-таки прислушиваться к мнению профессиональных военных, своих генералов и маршалов, таких как Жуков, как Конев, как Рокоссовский и другие, и все-таки давать им больше простора. Как ни странно, для Сталина, для жестокого диктатора, он вот на заключительном этапе войны не так давил на них. Да, конечно, он был всегда, так сказать, нависал над ними, но в вопросах стратегии и тактики чисто военной давал волю, в то время как Гитлер все стремился решать сам, и вот там, как раз в этом случае, состояние, так сказать, не совсем уравновешенное мозгов фюрера, оно могло влиять на чисто военный ход событий.
Говорил историк и политолог, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса из цикла «Подводя итоги». Это беседа с писателем и переводчиком Андреем Сергеевым. Впервые в эфир эта передача вышла 6 сентября 1997 года.
Цикл откроет беседа с лауреатом Букеровской премии 1997 года Андреем Сергеевым. Благодаря престижной награде необычная проза Сергеева попала в центр внимания сегодня. До самого последнего времени она печаталась лишь в хорошем, но эзотерическом рижском авангардном журнале «Родник». Для многих решение букеровского жюри было полнейшей неожиданностью. Дело в том, что Сергеев широко известен, но не как писатель, а как один из лучших переводчиков англо-американской поэзии 20 века. Среди множества поэтов, которыми он занимался, Роберт Фрост, Роберт Лоуэлл, Сильвия Плат, Аллен Гинзберг. Ему же принадлежит прекрасный перевод основополагающего произведения всей модернистской литературы, поэмы Томаса Стерна Элиота «Бесплодная земля». Попав на русскую литературную почву, эти стихи сыграли свою, может быть, и незаметную, но крайне важную роль. Не случайно в нью-йоркской квартире Бродского, среди немногих фотографий близких ему людей, Ахматовой, Голышева, Дерека Олкота, висел и портрет Андрея Сергеева. Объясняется это тем, что Сергеев был один из первых, кому Бродский, которого с юности чрезвычайно интересовала англо-американская поэзия нашего века, показывал свои стихи. Наша беседа с Сергеевым в московской студии «Радио Свобода» проходила стремительно и энергично. Привыкнув в послебукеровские месяцы к расспросам критиков, мой собеседник резко, уверенно и четко формулировал свои мысли. Первую часть беседы, в которой я попросил Сергеева набросать свою концепцию отечественной словесности нашего столетия, составляет ответы на общие вопросы, более-менее одинаковые для всех участников проекта. Вторая часть беседы скроена по индивидуальной выкройке, ибо она задумывалась своеобразным манифестом персональной поэтики каждого автора. Андрей, я хотел бы начать наш разговор с такого вопроса. Что для вас значит советская литература?
Это тот вид чтения, который я игнорировал всю жизнь. Началось это буквально вот на грани школы. В период от 7 до 9 лет я прочитал в старой школьной хрестоматии стихи Бальмонта, среди которых была безглагольность, поразившая меня. Я прочитал случайно попавшее мне «Облако в штанах» Маяковского, которое меня заразило яркостью и силой слова и полностью лишило возможности читать всякую советскую поэзию. И я на грани школы лет 8 прочитал «Хулио Хуренита», в котором я ничего не понял, естественно, я просто понял, что тот мир отвратительный, грязный, лишенный чистых красок и ярких форм, в котором я живу и в котором я мучаюсь вот этой самой обделенностью, что есть еще какие-то альтернативные миры, более яркие, исполненные действия и цвета.
Значит, советская литература для вас как бы не существовала.
Я ее никогда не читал всерьез. Я ее, конечно, читал. Но я всегда знал, что есть настоящая литература и есть советская.
Скажите, пожалуйста, ну вот сейчас
уже несколько лет существует достаточно свободная литература.
Сейчас абсолютно свободная литература, которая вышла из андеграунда и которая процвела. Она очень интересна. Я люблю читать современную литературу.
Ну и как эта свободная русская литература развивается? Опишите ее с вашей точки зрения. Какие имена, какие названия, что вам кажется интересным в этой
свободной литературе? Вы знаете, господин профессор, я как плохой школьник буду отвечать от Адама. В «Докторе Живаго» Пастернак обронил очень много ценных фраз, просто основополагающих для понимания нашей действительности. И он там, в частности, заметил, что все содержание послевоенного периода есть освобождение. В литературоцентрическом обществе, как русское, литература, естественно, первой занимается освобождением. И у нас с тех времен, когда Солженицын написал «Архипелаг ГУЛАГ» и разобрался в том, что с нами случилось и кто мы сейчас, вышедшие из переделки. Надежда Яковлевна Мандельштам написала, что за несвобода была по эту сторону колючей проволоки. Вот началось это изучение, правдивый разговор и оценка. Незамеченным прошел замечательный опус, наполовину напечатанный и в цензурованном виде, знаменитого скульптора Вадима Сидура «Памятник современному состоянию». О послевоенной жизни здесь. Просто человек говорит о том, что есть что. Потом интересно очень о современной действительности, без всяких предвзятостей, без всякой дозированности, пишет Голковский. По крайней мере, в тех фрагментах, которые были напечатаны в журналах, это очень интересно и заслуживает всякого внимания. Совершенно поразительное было явление, в «Новом мире» это называлось «Изгнание из Эдема», повесть петербургского писателя Александра Мелехова, которая вышла со странным названием «Исповедь еврея». «Исповедь еврея» там, может быть, покрывает 10-ю часть или 20-ю часть того, что сказано там. Потому что, воспользовавшись своим еврейством, своей особенностью, он потянул за свое еврейство как за хвостик и распутал сложнейший клубок советского социума на очень многих его уровнях. Он совершил буквально чудо. Это великолепная вещь. В этом же духе старался писать и я, когда 20 с лишним лет начинал писать свое сочинение, вот альбом для марок. Недавно вышло тоже в этом же жанре, разбирающее, что есть что, сочинение поэта Гондлевского в прозе «Трепанация черепа». В общем, складывается некое литературное направление. Но, естественно, существуют, наряду с вот этим жанром, который Солженицын называет опыт художественного исследования, по-моему, это можно назвать романом, можно чем угодно, просто большая проза. Наряду с этим сохраняются и более традиционные жанры в абсолютно свободном преломлении, у которых тоже дается ответ на этот самый вопрос, что с нами случилось и каковы мы сейчас. Вот я имею в виду рассказы о Саре Эппеле, который выпустил 2 книги блистательных рассказов о человеческой помойке Останкино, где были отбросы, не принятые советским обществом, где богатые и бедные жили одинаково отвратительно, грязно и бедно. Эппеле удалось извлечь из этого ценой колоссального знания и огромной любви ярчайшие краски. Один из лучших писателей.
Завершаются 2 века, в которые уложилась история новой русской литературы. Что самое важное привнесла словесность нашего столетия в русскую литературу? Назовите имена, главные именно для вас, авторов 20 века.
Лучшие писатели начала века, конечно, Розанов, «Уединенного и опавших листьев», Андрей Белый, «Серебряного голубя» и «Петербурга». В 20-е годы возникли, ну, такие великие имена, как Платонов, которого давно пора бы вывести за национальные рамки и поместить туда к Джойсу, Прусту и Кафке, как 4-й необходимый и дополняющий литературу 20 века. Других, более великих, я не знаю. В эмиграции в 20-е годы возник Набоков, величайший писатель. У нас в 30-е годы, когда все кончилось и все было страшно плохо, Хармс дал невероятные примеры новой литературы, Я не хочу сказать, что он повлиял на, скажем, западный абсурдизм, но предсказал он его совершенно точно в своих случаях и в своей старухе.
Интересно, что ваш список заканчивается до войны. Что вторая половина 20 века в русской литературе дала нашей словесности? Бродского? Солженицына?
Если взять послевоенный период, как бы мы ни придирались к доктору Живаго, это, конечно, лучшая книга послевоенного периода. Конечно, Солженицын Ивана Денисовича «Архипелага» и «Теленка» без дополнений, написанных после, был великий писатель.
Это была беседа Александра Генниса с писателем и переводчиком Андреем Сергеевым. Она записана в цикле «Подводя итоги». Первый эфир 6 сентября 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 1 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.